Владимир Довгань.
Неудача – это путь к успеху. Подборка историй успешных людей. Часть пятая. Си Йонг выиграл больше бейсбольных матчей, чем кто-либо в истории. Он стал лучшим питчером и одержал 512 побед. Рекорд, который, вероятно, никогда не будет побит. Но с его именем связан и другой рекорд – 313 поражений. Чего также не испытывал ни один питчер. Действительно, многие люди становились великими только потому, что правильно относились к неудаче. Здесь уже были примеры с писателями, но зачем далеко ходить, если есть наша замечательная писательница Дарья Донцова? Думаю, про ее успех нет смысла расписывать, так как каждый знает, кто она. Но каждый ли знает тот самый момент в жизни, когда успех постучался ей в дверь? В 30 с небольшим лет у Дарьи, тогда еще Агриппины, обнаружили неоперабельную опухоль. Ей сделали 4 операции подряд. Единственный человек, который верил в будущее Донцовой, сама Донцова. Лежа в палате, она увидела женщину, которая к ней зашла, уронила пирожные и вышла в окно с 6-го этажа. Затем она начала видеть, как эта женщина едет в машине, видеть, с кем общается, и так далее. Она не просто это видела, даже слышала и чувствовала. Врачи подумали, что она сошла с ума. Она и сама так подумала, но не ее муж Александр Иванович, психолог. Он ее успокоил и предложил записывать все, что она видит. В итоге, спустя полгода, Дарья вышла из больницы с первыми 5 книгами, которые сразу же стали бестселлерами. Сейчас у нее уже свыше 70 книг, популярность, уважение, благополучие и здоровье. Успех в торговом деле, да и в любом другом, начинается с характера. Марион Брэм когда-то думала, что у нее ничего не выйдет в этой жизни. Посудите сами. 30-летняя мать 2 детей слышит от врача страшный диагноз – рак. Жить она будет еще только 5 лет. Ее брак не выдерживает такого страшного напряжения и разваливается. Брэм превращается в умирающую мать-одиночку без работы и медицинской страховки. Ее подруга неожиданно дает совет.
«Ты любишь общаться с людьми? Почему бы тебе не попробовать себя в качестве продавца?»
Этот совет стал отправной точкой на пути ее психологического, физического и духовного выздоровления. Брэм продала свои способности владельцу автомобильного салона, то есть получила там работу. Через 2 месяца она была продавцом месяца, к концу года – продавцом года. Меньше чем через 5 лет у нее уже появился свой салон. Ключом столь успешной карьеры этой сильной женщины был ее характер. Из книги Брайана Трейси «Достижение цели». Вероятно, самое ценное качество и есть способность держаться дольше других. Forbes, основатель журнала Forbes, сумевший дать своему журналу статус главнейшего издания во времена депрессии, писал:
«История доказывает, что самые замечательные победители преодолевали неисчислимые трудности, прежде чем торжествовать успех. Они победили, потому что поражения их не сломили».
Джон Рокфеллер, бывшим одно время богатейшим человеком в мире, заметил:
«Я не думаю, что какое-то иное качество имеет такое же значение, как стойкость. Она побеждает все, даже природу».
Конрад Хилтон, у которого в самом начале была лишь одна мечта и маленький отель в Луббоке, в Техасе, и который построил самую известную сеть отелей в мире, сказал:
«Успех неразрывно связан с действиями. Удачливые люди все время в движении. Они ошибаются, но не сдаются».
Томас Эдисон терпел неудачи со своими экспериментами чаще любого другого изобретателя 20 века. Но он получил и большее количество патентов, чем любой иной его коллега. Его философия заключается в следующих словах:
«Когда я принимал твердое решение, что результат достоин того, я засучивал рукава и принимался за работу, пробуя вновь и вновь, пока не добивался успеха. Практически любой человек реализует идею, доводит дело до того момента, когда она кажется невозможным. И все бросает, разочаровавшись, но это не тот момент, когда нужно разочаровываться.
Александр Белл рассказывает о своих усердных попытках.
Что это за сила, я не знаю. Знаю только, что она приходит на помощь, когда человек твердо понял, чего он хочет, и не собирается бросать, пока этого не получит.
Рене Макферсон обобщил свою жизненную философию такими словами.
«Вы просто идете вперед. Просто идете вперед. Я совершал все ошибки, возможные на этом свете, но все равно шел вперед».
Кто не знает захватывающую игру «Монополия»? Она будто слепок той реальной жизни, которую живут американцы, да и не только они. А как появилась «Монополия»? Кому пришло в голову создать в миниатюре этот головокружительный круговорот денег, товаров, отелей? И как был вознагражден этот труд? В 1932 году скромный американский инженер Чарльз Дэрроу остался без работы. Положение усугублялось тем, что и жена его тоже не работала. Она ожидала ребенка. Чарльз Дэрроу взялся бы за любое дело, лишь бы заработать хоть доллар. К счастью, супруги Дэрроу обладали здоровым чувством юмора и могли с улыбкой относиться к своей судьбе. А чтобы не было совсем уж тяжко, вечерами развлекались тем, что изобретали разные игры. Вспоминая свой счастливый отпуск, который они провели в лучшие времена на курорте в Атлантик-Сити, муж и жена Дэрроу решили сделать макет района, который примыкал к набережной. Из маленьких кусочков дерева они выпилили дома и отели, расставили их на доске, написали названия улиц, и перед ними возник город, доставивший им когда-то столько удовольствия. А чтобы почувствовать себя хозяевами, начали торговать друг с другом всем этим богатством. В те времена супруги Дэрроу не могли угостить своих друзей даже чашечкой кофе, зато предложили им захватывающую игру «Монополия». Всем она очень понравилась. Тогда Чарльз, сделав несколько копий, отнес их производителям игрушек. Но те, включая и братьев Паркер, отвергли ее. Чарльзу ничего не оставалось, как начать самому демонстрировать игру в магазинах. Ее стали с удовольствием покупать. Вскоре вся Филадельфия только и делала, что играла в «Монополию». Теперь Паркеры сами обратились к Чарльзу Дэрроу и предложили ему поистине королевский контракт. И Паркеры, и Дэрроу разбогатели, можно сказать, в одночасье. Семья Дэрроу живет в Пенсильвании на собственной ферме. Большую часть денег Чарльз жертвует благотворительным фондом, а «Монополия» пошла по свету. Леви Штраус перевозил рулон брезента для пошива палаток в Калифорнию во время золотой лихорадки. Но за время долгого путешествия морем его прогрызли корабельные крысы. Леви не унывал. Он отдал отрезок этой грубой ткани портному, который превратил ее в 10 пар рабочих брюк. Их мгновенно раскупили старатели, которым давно нужны были крепкие и не мнущиеся рабочие штаны. Спустя несколько десятков лет джинсы Левис уже носила вся Америка. Фредерик Смит, основатель FedEx, оперирующая во всем мире американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги. За первые два года работы Federal Express потеряла около 27 миллионов долларов. Личный долг Смита перевалил за 15 миллионов долларов. Он рассорился с сестрами, которые упрекали его в растрате семейного состояния. Жена пригрозила ему разводом. Даже совет директоров Federal Express разуверился в Смите и уволил его с поста управляющего директора. В довершение ко всему прочему, ФБР возбудило против него уголовное дело по подозрению в подделке финансовых документов, необходимых для получения крупной суды. По признанию Смита, в то время его нередко посещала мысль о самоубийстве. И тогда Смит решился на необычный для 70-х шаг. Он стал размещать рекламу грузоперевозок не только в отраслевых изданиях, но и в популярных журналах. И что вызывало особое удивление, на телевидении. Эффект превзошел все ожидания. Вскоре годовой доход компании составил 60 миллионов долларов. В одном из пабов директор-исполнитель Гиннесса Хью Бивер поспорил, что золотая ржанка – самая быстрая птица в Европе. Тремя годами позднее, опять же в одном из пабов, у сэра Хью снова возник похожий спор, предметом которого, как ни странно, опять оказалась птица «Золотая ржанка». На этот раз спор шел о том, кто летает быстрее – «Золотая ржанка» или «Шотландская куропатка». Именно тогда сэру Биверу пришла в голову мысль о том, что наверняка подобные споры в подобных условиях являются скорее правилом, чем исключением, и что все они не могут быть немедленно разрешены, так как спорящие просто не имеют авторитетного источника, в котором бы содержались все необходимые данные. И очень неплохо, если бы такой справочник издавался компанией Guinness, что неизбежно ассоциировало бы его с известной маркой пива. Работа над пивной энциклопедией была поручена Норрису и Россу Макуиртерам, владельцам информационного агентства. На все про все ушел год. Были просеяны многочисленные факты, собраны веские научные подтверждения и авторитетные свидетельства специалистов. В результате 27 августа 1955 года первое 198-страничное издание увидело свет. Позднее оно получило широко известное нынче наименование «Книга рекордов Гиннесса». Впервые за всю историю книгопечатания бестселлером стал не детектив или какой-либо роман, а самый настоящий энциклопедический справочник. Книга сама по себе стала рекордсменом с продажей более 100 миллионов копий в 100 странах и на 37 языках. «Гиннесс. Мировые рекорды» является самой распродаваемой книгой в мире. Талант не столь важен. В некоторых людях неудачи будет неукротимую решимость. Милтон Херши обратил свои неудачи себе на пользу и в результате основал династию в производстве шоколада. Наемный работник Билл Келлог боялся, что его уволят за то, что он забыл заморозить пшеничную пасту. Вместо того, чтобы выбросить, он пропустил ее через роллер и получил хлопья, которые принесли ему состояние. Элвис Пресли проигнорировал свою ужасную репутацию псалмопевца, чтобы стать королем рок-н-ролла. Форд, сумасшедший Генри, регулярно прогорал, но осуществил свою мечту собрать машину для рядового покупателя, модель Т, и впоследствии этого коренным образом перестроить технологии массового производства автомобилей. Даже Фрейд, человек, чье имя первым делом ассоциируется с сексом, был асексуален и натолкнулся на психоанализ случайно, занимаясь лечением расстройств эмоциональной сферы. Чтобы превратить Достоевского из разочарованного жизнью подлинного писаки в великого писателя, потребовалась сибирская каторга. Джон Рокфеллер обратил свою энергию в деньги точно так же, как Эрнест Хемингуэй использовал собственное извращенное воображение для создания вызывающих романов. Эндрю Карнеги поднялся из грязи, обладая небольшим неразвитым талантом. Энтузиазм и вдохновение превратили его в великого предпринимателя и филантропа. 2500 библиотек – подтверждение его величия. Тереза основала женский орден милосердия из горячего желания ходить за больными, а вовсе не нуждалась во власти, хотя это сделало ее самой могущественной женщиной в католической церкви. Рэй Крок был торговцем молочными коктейлями из среднего класса, который воплотил в жизнь чудо, называемое быстрой едой. Тай, Кобб и Пит Роуз – классические примеры бейсболистов средней одаренности, поднявшихся на вершину. Они использовали свой средненький талант отбивать бейсбольные мячи на то, чтобы остаться в истории бейсбола. Случай победы разума над мускулами и воли над генами. Каждый раз энтузиазм начисто обыгрывает таланты гены. Важны не способности, данные нам от природы, а энтузиазм и одержимость, с которыми мы эти способности реализуем. Воля и энтузиазм гораздо важнее всех талантов в мире.